Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Сергей и дорогие наши слушатели, у нас сегодня для вас хорошая новость. У нас ответы на ваши вопросы исторические, наш традиционный выпуск.
Да, дорогие друзья, я тоже их люблю, потому что это какой-то такой метроном, что ли, который показывает интересы общества, да, в каком-то направлении, что интересует, потому что разные года, ваши вопросы разные. Их много всегда, тоже говорит о том, что наша передача, видимо, интересна.
Ну, я начну, наверное, с общей информации о том, что связаться с нами всегда можно через наше сообщество ВКонтакте. Там мы принимаем, независимо от того, когда выйдет программа, все ваши вопросы. Или через наш электронный адрес radio@viva.mail.ru. Но начну я с вопроса, с общего вопроса, несколько сразу таких интересов от наших слушателей по поводу недавно вышедшего фильма «Натали Александр». Я посмотрела несколько фрагментов, и основной вопрос в том, действительно ли был роман у Натали с императором, и такое ощущение создается, что вся жизнь только из романов и состояла у Натали. Это при том, что у нее было сколько детей?
Четверо. Пушкина,
четверо плюс детей. Выкидыш. Да, прожили они с ним 6 лет, то есть она была практически все это время
беременна,
либо на грудном вскармливании. То есть особо там романы крутить ей, как я понимаю, было некогда.
Ну, хороший вопрос, да, Саша? Давайте так, я посмотрел этот сериал, ну, сколько там мог серий. Ну, что я могу сказать? Да, такая версия существует в исторической и филологической науке, да, о взаимоотношениях, скажем, власти и Пушкина, семьи Пушкина и власти и прочее. Но это, дорогие друзья, версия 30-х годов. Это при товарище Сталине, когда хотели уничтожить, ну, показать, что царский режим порочный, они в том числе привязали это и Пушкина. Да, к столетию со дня смерти Пушкина такие вещи были популярны. Но после этого прошло 80-90 лет. Наша историография, наши исследователи открыли много чего про Пушкина, настоящие пушкинисты, уважение. И никто больше не ставит таких вопросов, что Николай I убил Пушкина, или то, что Бенкендорф был там главным заводилой всех этих вещей, да? Нет, дорогие друзья, ну, доказано, что нормальные взаимоотношения были между Пушкиным и Николаем I, да? И он многое получил от царского режима. А если мы возьмем полное собрание сочинений Пушкина, советское, Саша, ну, такого бежевого цвета там, да? Вот, я думаю, что у многих десятитомное. Десятый том посвящен письмам поэта. На первом месте там Наталья Гончарова, больше всего количество писем, да? А вот на втором месте мой первый друг, мой друг бесценный, это Иван Пущин, а на третьем месте Бенкендорф. Вы почитайте, дорогие друзья, как, в каком стиле Пушкин разговаривает с этим человеком, который должен быть у врагов номер один, да? Ты что, точно известно, что когда Фадей Булгарин решил покритиковать Пушкина, он написал литературную статью, то есть это была нормальная научная, ну, нормальная полемика, а то, что последних произведений Пушкина, и Пушкин так обиделся, что пошел жаловаться Бенкендорфу, и Бенкендорф запретил Булгарину критиковать Пушкина. Если он правда хотел его довести до могилы там, да, какие-то вещи. Вот, поэтому я, дорогие друзья, еще раз, эти вопросы известны, ну, или, скажем так, интерпретация жизни Пушкина известны, но, честное слово, они сейчас говорят все меньше и меньше.
Почему же тогда, интересно, создатели сериала решили вернуться к этой теме?
А я не знаю. В принципе, не могу понять в принципе, да? Ну, то есть они решили поиздеваться? Ведь, дорогие друзья, надо же понимать, что уровень уровень, средний уровень людей в 30-е годы в нашей стране, я уже говорил, когда такое, да, был, ну, это крестьянская страна, которой надо было объяснить что-то, да, что царь плохой на таких доказательствах, но за это время средний уровень людей у нас стал больше, высшего образования стало, да. Ну, сейчас, может, теряется все это, может, они снова вернулись, и поэтому эти разговоры, которые вели в 30-е годы, для людей, которые получили образование в 80-е годы, ну, непотребны.
Людям нужна сказка, красивая легенда.
Ну, здесь как раз она плохая сказка, злая. Но давайте так, дорогие друзья, со свечкой никто не стоял, это понятно. Был ли любвеобилен Николай I? Да, 100%. Он любил женщин, многих фрейлин и прочее. И одно из таких вещей, когда какая-то фрейлина забеременела или перестала его интересовать как женщина, он, или там другая женщина какая-то, да, он своих офицеров насильно женил на ней. Ну, давал ему звание, давал ему усадьбу и так далее, и тому
ей
подобное.
Ей приданное.
Ей приданное, да, абсолютно верно. То же самое он же сделал и с Гончаровой. Он же, что бы там ни говорили, это он предложил Ланскому бракосочетаться с Гончаровой. И после этого он получил большие должности. Ну, опять-таки, пошел рос тот же самый, как и в этих отношениях, да. Еще раз, я со свечкой не стоял. Вот, другой вопрос, изменял ли Пушкин Гончаровой? Давайте так, в принципе, после бракосочетания у него не было женщин на стороне. Все эти списки Пушкина, амурные там или какие-то еще, они все имеют отношение до свадьбы, а не после. Ну, может быть, он подрос, стал более взрослым человеком, может, еще что-то, а может, он действительно любил Наталью, это правда, он любил ее. Вот, поэтому сложный вопрос, дорогие друзья. И вы заметили, когда показали фильм «Союз спасения», то была дискуссия на Первом канале. А когда сделали это, никакой дискуссии в принципе не было, потому что знали прекрасно, что от филологов и историков они получили бы очень хороший ответ.
Ну, меня больше всего беспокоит то, что вот после таких появлений, после таких сюжетов студенты начинают тебе задавать вопросы и верить искренне в то, что действительно было,
да,
так, как показано.
Определенно. У нас верят телевидению и газетам, и средствам массовой информации. К сожалению, такая проблемка в нашем обществе существует. Да, дорогие друзья, надо с этим как-то бороться.
Угу. «Виват. История. Ответы на вопросы слушателей». Вот примерно такой же вопрос я тогда сразу задам от Александра Самошина. «Правда ли, что Берия чрезмерно увлекался девушками, и у него был гарем? Или ему приписали подвиги Авеля Янукидзе?»
Дорогие друзья, но сначала про Авеля Янукидзе. Действительно, там были жуткие скандалы с малолетними там девушками и прочее. Вполне возможно, за это он был репрессирован в 1936 году. То есть он до волны репрессий еще был репрессирован. Что касается Берии, хороший вопрос, что все эти истории, все они проходили в 50-е годы, когда надо было Берию показать, что он плохой со всех сторон.
Очернить.
Очернить, да. Но зная, скажем так, его характер, опять-таки, что верить? Мы же не знаем, когда на самом деле Берию убили. В дни переворота или в конце 53-го года после суда. Потому что есть разные версии по этому, да. Серго Берия, его сын, говорит, что его убили в тот же день, когда был переворот, да. Это одно. Если считать официально, да, что был суд и прочее, когда судьи, ну, военные, военный трибунал обвинил Берию, ну, в непотребностях женщинам, да, а Берия попросил этот вопрос не поднимать, ему стыдно, типа, да. Вот, так или иначе, ну, наверное, что-то было. Про гарем, думаю, что гарема не было. Еще раз, люди бывают разные, сложные, да, со сложными взглядами, и если мы хотим освещать человека, ну, наверное, по делам его в первую очередь, да, но опять-таки, что нам нравится, произведение какого-то писателя или то, что у него были малолетние там, да, в связи, кому что интересно. Ну, наверное, давайте мы все-таки мы еще не пришли, наше общество, к тому, чтобы четко и правильно и справедливо рассказать про Лаврентия Павловича. Поэтому не могу тоже ответить на этот вопрос. Вопрос еще историками не закрыт.
Следующий вопрос от Михаила. Прослушала вашу передачу про историю военной формы, где было сказано, что в России форма появилась при Петре Первом. Хотел спросить, а как же стрельцы? Мне казалось, что они были одинаково одеты и вооружены. Я когда-то читал, что по цвету кафтана можно даже было определить, какому именно полку приписан данный стрелец.
Но это, да, дорогие друзья, официально форма появилась при Петре Первом, но что-то похожее можно посмотреть и у стрельцов. Единственное, могу сказать, что стрельцы самостоятельно себе выбирали цвет, самостоятельно шили форму и так далее. Поэтому я согласен с вами, что что-то было и до Петра Первого, но это не носило системный характер.
Ну, у меня такой же вопрос возник, кстати, про опричников после просмотра оперы «Царская невеста».
О, Господи.
Когда они там появились на сцене в таких каких-то немножко кавказских нарядах черного цвета.
Но сейчас у нас модны такие, ведь, дорогие друзья, любой спектакль, оперный или прочее, это взгляд режиссера и художника, он видел это так. На одном из спектаклей «Царская невеста», который был в 93-м году, опричники были в нацистской форме. Ну, да.
Зачем?
Но он так видит. Он перенес действия в Европу до 30-х годов.
Это программа «Виват История. Ответы на вопросы слушателей». Кому из полководцев Великой Отечественной войны Сталин доверял и прислушивался к кому больше всех?
Хороший вопрос, дорогие друзья. Мы можем услышать, что этого любил, а этого не любил, а этого слушал и так далее. А давайте так. В кремлевском кабинете вождя был секретарь, который записывал, кто к нему приходит. Так вот, с мая 43-го года по май 45-й, то есть последние два года войны, Алексей Иннокентьевич Антонов, начальник генерального штаба, бывал у него 238 раз. Намного чаще Жукова и Василевского, у которых где-то там 100-120, да? И больше, чем все вместе взятые командующие фронтами. То есть, ну вот если так ставить вопрос, то, наверное, Антонов. Хотя, еще раз, не уважал он Жукова? Уважал. Василевского тоже уважал.
Вопрос от Натальи Сурковой. Здравствуйте. Подскажите, почему Диулинское перемирие длилось неровный срок в 14,5, а не 15 или не 14 лет ровно?
Диулинское, действительно, дорогие друзья, на 14,5 лет. Я не знаю. Никто из историков...
А что это за перемирие?
Ну, это перемирие, по которому мы отдали Смоленск, ну, во время смуты.
Угу.
Вот. Единственное, скажу, что возможно... Возможно. А почему 14,5? Потому что у поляков Новый год начинался 1 января, а у нас 1 сентября. Поэтому для нас 14,5, да, ну, считайте, все равно 15. А для них это 14. Ну, в общем, сложно. Смысла в этом не вижу вообще никакого, ни религиозного и так далее. То есть нигде... Я задавался себе таким вопросом и ответить не могу. Может быть, это красиво?
Так, следующий вопрос от Полины. Сейчас очень часто в сети появляется утверждение, что славянская дохристианская вера являлась ведической. Так ли это? Источников нет совсем, с прямым доказательством. В дощечке Изенбека псевдонаучную арктическую теорию Светланы Жариковой не верю. На чем тогда опираются выводы о ведах? И какое направление? Ну, это уже второй вопрос.
Хорошо. Умница, что вы не верите Жариковой и доскам этим самым из Изенбека. Ну, я не буду об этом говорить, но это немножко ненаучно. Это не считается научными вещами там, или про Гиперборею, это арктические вещи там, да, прочее. Давайте так, действительно, вы правильно нашли проблему. Проблема в том, что источников нет. Как считать язычество? Кто-то считает, что через веды. Почему нет? Это возможно, потому что действительно веды сохранились, да, это Индия, Цейлон там или еще что-то такое, да, вот, другие считают по-другому. Просто, наверное, скажем так, Рыбаков, который был ответственный за язычество, да, в Советской Академии Наук, он видел это по-третьему, да, поэтому, дорогие друзья, мы уважительно относимся к нормальным научным работам, но эти научные работы, чтобы к ним нормально относиться, должны опираться на источники. Что мы знаем? Только субъективно что-то там какими-то вещами, да, там через былины или еще что-то. Что до нас дошло? До нас не все дошло. Поэтому некоторые фантазируют. Чему там было больше, чему меньше в язычестве, с этим тяжело. Поэтому еще раз, ответа нету на этот вопрос. и вряд ли когда-нибудь будет.
И вот второй вопрос от нее же. Какое направление преобладает в методологии современной исторической науки? Есть ли особые интересные современные исторические школы?
Ой, хороший вопрос. Давайте так, дорогие друзья, у нас, наверное, историческая наука, и она опирается на документы и факты. А вот школ, как таковых, сейчас в нашей стране практически не существует. Конечно, у нас профессор должен иметь, чтобы получить звание профессор, а доктор наук должен иметь нескольких кандидатов наук, которых он подготовил. Вот в этом отношении школа существует. А в советское время школа еще была какая-то ленинградская или московская. Сейчас, в принципе, это все как-то стало появлением компьютеров, других технологий, да, это все стало очень похоже друг на друга. Вот поэтому. А современная наука, я бы не назвал бы каких-то ярких ученых, которые продвигали науку, как это было в советское время или дореволюционное. То есть сейчас никого Ключевскими, Скрынниками или там, я не знаю, Фраяновыми назвать тяжело. У нас нет таких школ. Почему? Ну, вы знаете, такой же ответ. Почему при жуткой цензуре, репрессиях и прочее у нас был великий кинематограф в советское время, а сейчас он нулевой, никакой, да? Такой же и здесь. Всем дали права, возможности и прочее. И как-то это перестало быть интересно и красочно. Вот, поэтому я думаю, что наша историческая наука сейчас переживает определенный кризис.
Вопрос от Павла. Живу в городе Раменской. На платформе станции метро Комсомольская есть колонны. Наверху этих колонн лепнина узнаваемого советского стиля со звездами. На звездах написано «Ким». Что это значит?
Это станция метро Комсомольская, Саша. Угу. Поэтому там такие звездочки с надписью «Ким». Да. Вот, и имя такое было в 30-е да. годы. Помните фильм «Аты-баты шли солдаты»? Конечно. У девушки-героини, да, была фамилия Кимка. Да? Коммунистический настал молодежи женского рода. Да, действительно, Ким – это младший Коминтерн, как говорили в 30-е годы. Станция Комсомольская была построена в 34-м году, а проектирована она еще раньше. Поэтому это было еще тогда модно и интересно. Это не после 38-го года там и прочее. Да. Поэтому это коммунистический интернационал молодежи.
Вопрос от Ивана Григорова. Почему Москва освободила Киев, а не Киев – Москву?
Ну, как я понимаю вопрос, почему центром объединения после феодальной раздробленности стала Москва, и почему не сделал Киев, наверное, вот такой вопрос. Ряд причин. Первая, наверное, причина – более талантливые князья. Иван Калита, Иван III, да, и прочие, которые начали совершать. Второе – независимость северо-восточных княжеств, потому что княжества, которые сейчас на территории Малороссии, Украины или Белоруссии, они все-таки все принадлежали Польше и Литве. То есть независимость у них закончилась. В-третьих, Киев как город перестал существовать как политический центр еще в 1163 году, когда его Андрей Боголюбский полностью уничтожил. И так далее. Да? То есть ряд причин, почему не Киев. Киев не мог объединить. Поляки и литовцы никогда бы это не дали сделать. Только добившись независимости, полной независимости, ведь во время татаро-монгольского ига Русь не входила в состав Золотой Орды. Она платила налоги разные, там, дани и прочее, там, подчинялась как-то, да, но это было не частью, да, это было отдельной. А вот Галицко-Волынская, не знаю, там, Пинская, Полоцкое, княжество Черниговское, Переяславское, Киевское, они были полностью присоединены к Литве и в Польше и прекратили свое существование. Притом, следующее, почему нравственно не могл Киев объединить? А потому что на Украине для элиты навязали католичество. Многие бывшие Рюриковичи перешли в католичество или в униатство, что является, в принципе, предательством веры. Поэтому никак они не могли объединиться с нами, потому что им сразу бы это припомнили и не дали бы им руководить. Поэтому Западная Украина – это Западная Украина со своим взглядом, культурой и, самое главное, религией, которая отличается от всей остальной территории. Поэтому там было много разного вот такого. И поэтому, когда независимые русские княжества, которых не съела Польша и Литва, воссоединились под эгидой Москвы, мы освободились полностью от ига, и поэтому потом, в течение 300 лет, мы присоединили те земли, которые были исконно наши, под эгидой Москвы, ну, или Петербурга, как хотите.
Угу.
Да, и еще скажу, культурно, так бывает, дорогие друзья, в истории, что не самые лучшие люди и не самые лучшие места побеждают других, которые, может быть, более лучше. Я говорю про то, что Москва и Новгород. Новгород был демократичный, богатый, грамотный и так далее и тому подобное. Но его победила и присоединила к себе Москва, которая в этих планах проигрывала Новгороду, да? Зато выигрывала в плане военном и другом. Так бывает в истории. Прошло так, но могло пойти по-другому.
Следующий вопрос от Олега. Что повлияло на исламизацию Северного Кавказа? Почему он был всегда так важен для России?
Ну, давайте так. Кавказ стал важен для России только в период столкновения с Турцией, когда к нам были присоединены Грузия, Армения и другие вещи. Ну, там, да, побережье Черного моря и побережье Каспийского моря. Кавказ не был важен для России, если честно, в определенные моменты, да? А исламизация, ну да, понимаете, там очень много разных национальностей. Со своей культурой, со своими адатами, адаты – это местные правила жизни, да? Со своей историей, потому что многие туда пришли там в разное время, и поэтому нужно было что-то объединяющее и успокаивающее эти народы, и поэтому ислам сыграл достаточно большую роль в этом отношении, да, как-то закончил сильную поножовщину, которая была между ними. С другой стороны, крах Византии и в этот период невозможно вообще православным государством влиять, христианским влиять на ситуацию на Кавказе, привели, что там победил ислам. Потому что, ну, некоторые народы, они были еще христианами до ислама, принимали. Потом перешли там, да, не знаю, там албанцы, ингуши, по-моему, они тоже были христианами, да. Поэтому этот вопрос достаточно сложный. А Россия... Кавказ, в первую очередь, рассматривался как место, из которого возможна какая-то опасность, потому что те степи, которые мы присоединили, Кубани и прочее, да, они невозможно было там построить нормальное оборонительное сооружение против какой-то агрессии, ну, не только кавказских стран, но Персии, Турции там или еще кого-то. Вот, да, сейчас Кавказ очень важен нам, действительно, это одна из столпов нашей страны.
Следующий вопрос. Был ли Пушкин камергером?
Знаете? Камергер – это дворцовый генерал. Но мы знаем, дорогие друзья, что Пушкин длительное время был камер-юнкером, что его немножко по возрасту не нравилось. Да? Ему было уже больше 30 лет, камер-юнкеры, они 17-18. Но с ним вместе камер-юнкером был Валуев. А Валуев потом стал министром финансов при Александре II, то есть через 40 лет после этого. И как раз он считается, является прототипом Каренина в драме «Каренин», потому что там чиновником был, да, то есть, ну вот какая разница, да, между двумя людьми, вот, но, да, Пушкин был очень влиятельным человеком в 30-е годы, был один из руководителей русской партии, патриотичный такой, да, имел влияние на Николая I, ну вот, и поэтому вполне возможно, что ему дали камергера. Вообще, дорогие друзья, вот, дуэли были запрещены, поэтому была организована следственная комиссия, которая, комиссия военного суда, которая, рассмотрев дуэль, да, вынесла приговоры тем, кто там принимал участие. И вот там есть такие слова. Комиссия военного суда, соображая все вышеизложенные подтверждения собственным признанием подсудимого поручика барона Геккерна, ну, Дантеса, да, находит как его, так и камергера Пушкина виновному в произведении строжайше запрещенным законом поединка, а Геккерна и в причинении пистолетных выстрелов Пушкину раны, от которой он умер, приговорила подсудимого за такое по артикулу 139 военного сухопутного устава повесить. А такому же наказанию подлежал бы подсудимый камергер Пушкин, но он уже умер. Да. В связи с этим следствие по его делу прекратить, а подсудимого подполковника Дантеса, да, по силе со 40-го воинского артикла повесить. Конец цитаты. То есть, еще раз, комиссия военного суда называет его камергер. Значит, он был камергером, дорогие друзья.
Сергей, давай немного отвлечемся от ответов на вопросы наших слушателей и продолжим через пару минут.
Давайте послушаем новости, дорогие друзья.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История», которая сегодня отвечает на вопросы слушателей. Как всегда, в студии историк Сергей Виватенко. Он отвечает на вопросы. И от вашего имени их задаю я, Александра Ромашова.
Ну что, дорогие друзья, вернемся к вашим вопросам.
Вопрос. Какие территории современной России не входили в ее состав в начале 20-го столетия? 1901 год указан.
Хорошо. Не было 39-го региона, Калининградская область,
ну, это понятно.
39-е царство, Восточная Пруссия, Кёнигсберг был немецкий, он был к нам присоединен только в 1945 году. Также в этот момент не было Курильских островов. По Симоносекскому договору мы договорились с Японией, ну, скажем так, убрали претензии друг к другу. Японцы отказались от Южного Сахалина, поэтому Сахалин стал наш. А мы за это отдали им гряду Курильских островов, да. Но еще Северной земли не было. Это Октябрьская революция, большевик и комсомолец острова. Потому что Великицкий их нашел только через 13 лет, да. Их не было. Земли Франца Иосифа тоже не было в нашей стране. Но это немножко другие вопросы, да. А политические, да, вот эти две территории, Курильские острова и Восточная Пруссия, да, 124 года назад нам не принадлежали.
Вопрос от Дмитрия Лыгина. Расскажите, пожалуйста, о приеме граждан высшими должностными лицами. Исходя из истории покушений на высших чиновников Российской империи, в частности, покушение на даче Столыпина, убийство министра народного просвещения Боголепова, получается, что любой подданный мог попасть лично на прием к любому высшему должностному лицу государства. Когда это стало возможным и закончилось это после Октябрьского переворота, вопросительный знак, при народной власти существовало лишь приемная Калинина, да и лично прием он в ней не вел.
Ну, дорогие друзья, смотрите, ну, нормально, когда к чиновнику кто-то записывается и получает разрешение. Если ты дворянин или офицер, тебя обязаны принять, да, по любому вопросу. Другой вопрос, что чиновник может быть занят и определить какой-то день для этого. А вот следующий, да, Вера Застольевич пришла к Трёпову и стреляла в его кабинете, да. Но у секретаря не было полномочий обыскивать женщину. Или тот же самый Балмашов, который убил Боголепова, да, он оделся в военную форму. Это было поколение непуганных чиновников определенных, да. А Кирова убили в коридоре. Ну, дождался его Николаев, да, и убил его в коридоре Смольного. То есть в советское время с пистолетом, если ты член коммунистической партии, тебя не обыскивали, и ты мог иметь оружие. Ну, до 34-го года каждый мог ходить. Поэтому, чтобы попасть в Смольный, надо было просто показать документ, что ты член партии. Все. Это было достаточно демократично. Поэтому, да, Кёнигсберг дождался Урицкого и стрелял в него и убил его. Урицкий был начальником губчика нашего города, да. Такие вещи были. Да, позже уже попасть на прием к какому-то руководителю было практически невозможно. Это правда. Такая ситуация тоже существует, да. Ну, вот такой ответ.
Вопрос, пожелания от Александра Отта. Можем ли мы к юбилею петербургского метрополитена ждать посвященную ему программу?
Александр, я не думаю, что это будет очень интересно для большей части наших слушателей. Но если вы, Александр, к следующей программе подготовите вопросы про ленинградский метрополитен, я на них отвечу.
Следующий вопрос от Ольги Трегубовой. Расскажите про династию Демидовых и про других знаковых промышленников, которые повлияли на развитие становления промышленности и экономики в России.
Ну, давайте, наверное, про это можно сделать какую-то передачу. Но единственное, что про Демидовых, это достаточно банально известно, это Никита Демидов. Да. Никита Демидов был оружейником в Туле, где познакомился с Петром Первым. Петру Первому очень нравились оружие, которое делал Демидыч, как его звали, да, по отчеству, да, на своем маленьком предприятии, и он заинтересовал Петра Первого начать строительство заводов на Урале, где было большое количество руды для этого. И действительно, начался там Невьянский завод, Нижнетагильский и другие. А после смерти Никиты, ну, он практически не руководил, в основном там основал эти заводы Акифий Демидов, его сын, да. А потом был новый Никита Демидов, затем Николай, Анатоль, ну, в общем, где-то в середине XIX века эта династия как бы закончилась напрямую, хотя там были там разные вещи, но они стали дворянами, аристократами, даже князем Сен-Доната. Под Екатеринбургом есть станция электрички Сен-Доната. Такое себе звание купил Анатоль Демидов, купил княжество Сен-Доната в Италии, ну, так или иначе. В основном, дорогие друзья, у нас, если мы говорим про династии, какие-то промышленники, это в основном легкая промышленность. Это ткани или какая-то еда. Ну, типа Елисеевы, типа водочные короли Смирновы. Ну, давайте мы что-то сделаем про это когда-нибудь. Угу.
Вопрос от Екатерины. С удовольствием прослушала практически все передачи. Вопроса 2. Недавно прочитала художественную книгу про фортификационного инженера Карбышева. Оказалось, у него очень интересная судьба. Начинал при царе, признал советы, занимал высокие посты и при этом практически до войны оставался беспартийным. Как ему это удавалось без последствий?
Ну, потому что он был большой профессионал своего дела, которых было среди партийных практически не было. А во-вторых, у нас было не все офицеры и не все чиновники были коммунистами. Это было нормально. Вот, да, их было, чтобы сделать карьеру, может быть, об этом и думали, как бы, да, так, скажем так, некоторые становились коммунистами, но некоторые не могли, потому что верили в Бога, например. Еще раз, к этому достаточно тихо относились.
И второй вопрос. Очень много написано про дипломатов царских времен, а вот про становление советской дипломатии мало. Чичерин, Воровский, другие. Но они, несмотря на жесткость смены власти, непризнание советов большинством стран, заставили считаться с советами и в будущем с Россией.
Ну, давайте так. Считаться с советской властью и с будущим Советского Союза заставили, наверное, не их дипломатические экзерсисы. Ну, там Чичерин был еще главным специалистом по Моцарту у нас, вот поэтому любил Моцарта. А, наверное, коммунистический интернационал, попытка коммунистов захватить власть во всем мире, да, определенная, а потом индустриализация и армия. Вот это действительно армия и флот – самые лучшие наши дипломаты, которые…
Заставляли считаться.
Да, с нашей страной. Угу.
Почему Александр Первый называл Кутузова не иначе, как одноглазым старым сатиром?
Ну, один раз он так назвал, это правда, дорогие друзья, потому что Кутузов, несмотря на возраст, болезни и прочее, он был еще мужчина хоть куда. У него в ставке была девушка малолетняя, там, купленная им где-то или взята в Турции рабыней, там, в общем, неясно было, да, и при живой жене и так далее и тому подобное он с ней жил, такая военная полевая жена. Ну, об этом Александр знал, а сатиры, как известно, любители женщин и прочих вещей, да, поэтому так называл, но в первую очередь мы любим и уважаем Кутузова не за это, а за то, что он был великий военачальник и неплохим дипломатом.
Следующий вопрос от Настёны без фамилии. Хотелось бы узнать ваше мнение о советских городах, которые помогали строить другие страны. Например, в Карелии есть города, сама проживаю в одном из них, Костомукша, половина жилого фонда – финские дома, многоэтажки. Насколько частая практика подобной застройки была по стране и в чем был интерес той же Финляндии или других стран?
Ну, Костомукш – это было совместное предприятие по производству там стальных и металлических окатошей, так называемых, да, поэтому и сделали. Мы, как говорится, даем что-то, делаем на своей земле, да, а за это финны, скажем так, дают нам какие-то технологии, деньги, и вот построили там, да, несколько микрорайонов в этом городе. Да, такие есть. Микрорайоны Владикавказа, существует микрорайон, который построен был немцами, туда должна была выйти наша армия из Германии в 1994 году. Но Костомукша, наверное, самый главный такой проект, да, брежневской эпохи, которые вот по вашему вопросу, да. Поэтому, наверное, это главный гордитесь. Угу.
Вопрос Виктории Волковой. Недавно в статье про оборону малой земли, ну, ты, кстати, тоже это упоминал, да, в программе про малую землю, наткнулась на термин «голубая линия» у фашистов. Что это? И были ли еще на фронте подобные линии?
Голубая линия у фашистов – это достаточно просто. Гитлер взял синий карандаш и прочертил от Азовского моря до Черного моря по Таманскому полуострову, да? Говорит, вот здесь надо строить линию обороны. Поэтому карандаш был синий, немцы его назвали «голубой линией». Угу.
Вопрос Евгении Юркиной. Интересно было бы послушать про Фридриха II, короля Пруссии. Не зря два императора так и им восхищались.
Ну, я сделаю передачу, я даже больше скажу, я готовлю передачу про Фридриха II. Думаю, это будет интересно и остальным.
Сергей, я давно живу в Германии, есть возможность сравнивать. Недавно побывал в Калининграде, мне там рассказали про варварские обычаи русских солдат оставлять надписи на могиле Канта. Отчего такой вандализм?
Ну, там фраза была: «Теперь ты познал, что такое материализм?» Да, нашими солдатами грамотными. Да? А вот, давайте так. Я очень рад, что вы живете в Германии и считаете выше, да, там, русский вандализм, вы можете там, да, как-то критиковать. Давайте так, не худо было бы, дорогой друг, сравнить отношение СССР к могиле Канта, которое было позднее отреставрировано, все подписи, надписи стерты, к отношению Третьего Рейха, например, к могиле Пушкина, о котором сегодня говорили. Немцы заминировали могилу Пушкина в Светлогорском монастыре, спрятав в ней несколько противотанковых мин. Под гробом поэта прорыли 20-метровый туннель, буквально набив его взрывчаткой, включавший 10 авиабомб, авиабомб по 120 килограмм каждая. А мины, дорогой друг, были установлены с расчетом на неизвлекаемость. Так что при обезвреживании верхних должна была сразу начаться выдергиваться чека у нижних бомб. При разминировании этой адской конструкции, включавшей, наверное, относительно новые малознакомые советским саперам мины, 13 июля 1944 года погибли 9 красноармейцев. Вот. И она более жесткая, чем надпись каких-то наших молодых солдатиков, да? А вот. Наши молодые философы-солдаты вели с Кантом вечный философский спор, но без злобы и ожесточения. Не надо ставить знак равенства между немецким народом и культурой, и нацизмом, да, и не надо сравнивать попытку уничтожить Светогорский монастырь с Пушкиным, да, а какой-то надписью в Калининграде. Поэтому я думаю, что разительный контраст действительно есть, но именно отношение немцев к нашей культуре, а не отношение нас к немецкой культуре.
Вопрос от Марии Машной. Сергей, почему Пушкина похоронили в Святых Горах?
Ну, у нас сегодня такой действительно про Пушкина день, да, определенный. А здесь достаточно все просто, дорогие друзья. Последние годы своей жизни Пушкин очень близко сошел с своей мамой Надеждой, да, и у них были очень хорошие отношения. И когда она умерла, он был потрясен, и она была похоронена именно в Святогорском монастыре. Поэтому Александр Сергеевич завещал себе похоронить около матери.
Хотел бы послушать ваше мнение, как танкиста, о танке Т-35.
Что вы хотите узнать у меня про этот танк? Хороший, плохой был или что? Дорогие друзья, не все танки, которые были созданы и которые были запущены, потом были напечатаны в таком количестве, как Т-34. Да? А поэтому в разное время танки, ну и мода была на танки. Т-35, Саша, это тот танк, у которого несколько башен. Но это придумали где-то в Англии, такая идея была, да? А у нас они тоже в 30-е годы были, но показали полную свою никчемность, определенно. Ну да, был там прорыв одного танка на оккупированной территории, там, который многое разрушил и прочее, но, в принципе, это был тихоходный танк, и там был очень большой состав людей, потому что за каждым башней за пулеметом должен кто-то сидеть и стрелять, да, ну и, скажем так, из танка все очень плохо видно, чтобы стрелять. Поэтому я думаю, что как Поль Рено придумал танк Рено, который победил в Первой мировой войне, а придумал он то, что должна быть одна башня, и есть башня, и есть механик-водитель, который водит. Вот это, скажем так, нормальное направление танка, а делать две-три башни, делать, не знаю, там, две пушки или еще что-то, это уже изврат. Поэтому для меня проще Т-34, чем Т-35.
Следующий вопрос. Нахожусь под впечатлением вашей программы о Жукове. Расскажите, был ли маршал верующим человеком?
Наверное, да. Потому что при нем была икона Казанской Божьей Матери. Он отдал ее в Киеве одной из местных церквей. И эта икона была с ним всю войну. Наверное, он был верующий.
Вопрос от Дениса. Могли бы вы ответить на вопрос, правда ли, что во время правления Сталина сумели создать одну из лучших образовательных систем, на основании которой появилось огромное число выдающихся, высококвалифицированных инженеров и ученых? Что для этого было предпринято?
Да, дорогие друзья, как известно, чтобы одно из трех направлений, чтобы построить социализм, надо добиться трех вещей: индустриализации, коллективизации, культурной революции. А нам надо было заменить старую буржуазную интеллигенцию, которая много сбежала, много предала и прочее, на рабоче-крестьянскую. Да, и коммунисты ликвидировали безграмотность, построили много вузов и так далее, тому подобное. А в первую очередь, конечно, у нас развивалось направление технические для индустриализации и обороны, потом ядерщики и прочее.
Да.
Конечно, возможно, это было сделано вопреки, потому что, Саша, наверное, в любом государстве грамотный человек, он возможен, кто больше, кто меньше степени, оппозиционен к власти. Он понимает какие-то ошибки и может критиковать. Но, с другой стороны, если нет у нас интеллигенции, то кто создает ядерную бомбу, ракету межконтинентальную, которая отправит это все? Поэтому был какой-то такой негласное перемирие между интеллигенцией и прочее. Поэтому грамотность была. И могу сказать, что средний уровень грамотности в СССР был на голову выше, чем в современной России. Я уж не говорю про другие страны, где вообще интеллигенция или там грамотные люди полностью выродились, да, вместе с уходом советских учителей, преподавателей и там, да, и контроля из Москвы, да. Но везде теряется средняя образованность, да, и у нас, и в Америке, и в других местах. Это, конечно, горько. Чтобы быть независимой, надо иметь сильную экономику и науку. А чтобы иметь сильную экономику и науку, надо туда вкладывать и делать, наверное, отменять ЕГЭ.
Для начала.
Да.
Мария просит прокомментировать историю с Шолоховым о том, что он сам будто бы не писал знаменитые свои произведения.
Ну, слушайте, ну, там, не знаю, по-моему, про эти споры уже закончился давно уже разговор. Ну, я считаю, что это интеллигенция пинала Шолохова. Как это так? Малограмотный человек, да, казак, да, и написал умнее и глубже, чем они, и молодой человек еще. Поэтому, да, наша интеллигенция не любит, когда кто-то более талантливый и прочее. Поэтому, да, в творчестве у нас всегда интриги, в других местах также так. Да, поэтому, ну, еще раз, чтобы что-то доказывать, да, ну, комиссия установила, при том, при помощи компьютерных вещей, что написал это Шолохов.
Следующий вопрос от этой же слушательницы. Почему Барградский Николо-Александровский храм так называется?
Баграт – это Бари, город Бари в Италии, ага. Там, где находится могила святого Николая Морского, или, угу. Да, а вот, ну, Санта-Клауса, кто там, если не понимает, да?
Угодник.
Вот, Николай Угодник, конечно. Каждый ищет святом Николае то, что ему ближе. Вот, дорогие друзья. Поэтому думаю, что именно вот Борийский, это самый, Борийский назвать это невозможно, да? Поэтому назвали честь Бари вот так вот.
Следующий вопрос. Скажите, а что означает моя фамилия Горюнов, Михаил Горюнов? Через букву О.
Дорогие друзья, но это специальность. Это специальность бабки, которые на похоронах выли, горевали. Ну, вы знаете, у нас есть специальные плакальщики,
да.
Ой, куда нас покинул и прочее. Они назывались Горюны.
Да?
Поэтому, да, поэтому вполне возможно, что вот в этой вот организации, да, ваш предок когда-то вот умел очень хорошо, или его жена очень хорошо
причитала.
Безвременно. Да. И...
Сергей, ваше отношение к музею Ельцина? Это вопрос такой.
Слушайте, хороший вопрос на самом деле. Ну, понятно, что Ельцин мне не нравится как человек. Но знать о том, что происходило в это время, это надо обязательно. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас много музеев странных людей, да, которые там, еще раз, я не говорю о величии там писателей, ну, там музей Цветаевой, я не знаю, Герцена, Шаляпина. А вот, они были великими людьми, в смысле, великими писателями, там, художниками или еще кем-то, да, но как люди они были не очень хорошие. Но они как-то существуют, хотя они все время критиковали, ну, скажем, нашу страну. Ну вот, то, что в Ельцин-центре в Екатеринбурге какая-то оппозиция к нашей стране, да, наверное, там было такое, существовало. Закрывать его не думаю, что нужно, но, во всяком случае, поставить по-другому точки над «и» надо.
Следующий вопрос. Какой язык был языком международного общения в Австро-Венгрии?
Ну, немецкий, конечно. А еще раз, Австро-Венгрия была громадным государством, где было очень большое количество различных наций. И понятно, что с венграми соседи разговаривать не могут в принципе, потому что у них уральская группа языков и 16 бадежей.
Финно-угорский, да.
Вот, поэтому, да, язык, который объединял эту страну, был немецкий.
В чем разница между ЕС и СЭВ?
Это Европейский экономический союз и Союз экономической взаимопомощи. Вот, наверное, там в первую очередь в ЕС было, скажем, снятие границ для капиталов и людей. Да. Вот. У нас же все-таки было, скажем так, определенное распределение, плановое хозяйство, которое давало разным странам то, что они могут сделать. Например, был построен завод «Икарус» в Будапеште, и эти автобусы, понятно, столько, сколько они выпускали автобусов для одной Венгрии, было не нужно в принципе. Да. Поэтому они полностью, ну, закрывали этот момент там, да. Болгария отвечала за свое, там, за не было конкуренции, скажем так, между, да, если бы Болгарии поручили делать компьютеры, первые компьютеры в Европе были болгарские. Вот, и, скажем так, что они еще электрокары. Да. Вот электрокары делали, да. А другие страны что-то другое, Монголия это полушубки. Это нормально там, ну, кроме горнодобывающих вещей каких-то, да. Понятно, что лучшие тулупы, дубленки. Саша, которые были, это были монгольские дубленки. Привозить из Болгарии и там дубленки, это просто смешно, да. Надо оттуда, где это производится, да. Распределение было вот такое. Ну, вот, наверное, этим отличалось.
Вопрос Петра Семенова. Послушал вашу программу про пятилетний план в Советском Союзе. Расскажите, а у немцев было что-то такое?
Да, Саш, у них было четырехлетки, так называемые.
Плановая экономика.
Да, у них был, ну, Германии, чтобы победить, да, нужно было план какой-то. Еще раз, они национал-социалисты, поэтому о государстве чего-то и контроль государственными предприятиями, это было нормально. Поэтому у них тоже был план экономический, да, но и во время войны планировать производство там каких-то военных материалов, это обязательно нужно.
Ну что ж, Сергей, спасибо тебе за ответы на вопросы наших слушателей. Я еще раз напомню, что ваши вопросы вы можете всегда отправлять на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо связываться с нами через наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват История». На вопросы сегодня отвечал, как всегда, историк Сергей Виватенко, и их от вашего лица задавала я, Александра Ромашова. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.